Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я вновь хочу вам представить Вячеслава Павловича Бальцевича, руководителя областного совета отцов, члена совета отцов при уполномоченном при президенте России по правам ребенка. Вячеслав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами, Вячеслав Павлович, если я правильно поняла, решили продолжить общение на нашем радиоканале «Воскресенье» и, если можно так выразиться, смотреть на те движения, которые происходят именно в области образования. Какие так называемые подвижки мы чувствуем и что мы как родители могли бы сделать. И вот сегодняшнюю нашу беседу я хотела бы посвятить тому, почему наши дети хотят уехать из России. Мы об этом постоянно последние годы слышим. Это мы видим какие-то видео, мы встречаемся как бы в беседе с нашими дорогими детьми. И очень легко и свободно они говорят так. Вот я хотел бы поехать туда-то, в такую-то страну, в такую-то страну. Это говорят подростки 13, 14, 15 лет. Есть другие ситуации, когда они, например, получают образование, высшее образование, это та же самая архитектурная академия. И просто, я знаю абсолютно точно, в течение нескольких лет, то есть это было и раньше, потому что мой сын тоже закончил архитектурную академию, но они не могут найти себе работы в России. То есть это нужно будет ехать либо в Петербург, либо в Москву. Здесь очень сложно, они жалуются на это и также говорят о том, что виновата страна, которая не может обеспечить вот выпускников высших учебных заведений работы интересной.
Ну, вопрос, конечно, долгий такой, сложный, глубокий. Тут, мне кажется, и за три передачи не разберешься. Но разбираться надо так или иначе. Я вот случайно, сегодня по радио, как раз когда с утра поехал, тоже старшего отвозил к месту учебы, слушал, что у нас Екатеринбург вошел в рейтинг 5 городов Российской Федерации, где лучшим образом можно построить свою карьеру. Мы там заняли 4-е, по-моему, или 5-е место. Да, то есть Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень. И еще и Казань. А Казань на 3-м месте, мы на 4-м.
Угу.
Да, по-моему, так, если не ошибаюсь. Угу. То есть, если судить вот по этому рейтингу...
Для построения карьеры.
Да, 4-е место в стране для построения карьеры. То, в принципе, наверное, неплохо. Ну и судя по тому, что город свыше миллиона жителей, большой объем, да, и услуг предоставляемых, и разнонаправленность вообще всех этих предприятий, фирм, да, и каких-то учреждений, наверное, все-таки действительно это объективная информация. Вопрос только в том, насколько сами дети, да, сами будущие участники трудового процесса готовы вот к поиску, к современному такому сейчас вот вызову, да, который перед всеми стоит, и такому конкурентному соотношению всех со всеми. То есть нации борются между собой, государства борются между собой, и люди, соответственно, тоже борются между собой. И это видно у нас с детства. Нас даже более того, наверное, как-то к этому приучают с детства. Мы постоянно соревнуемся, да, и в школе, и в садике, и в институте, и на работе тоже производственные соревнования, да, это еще с советского периода. И, наверное, это хорошо и правильно, потому что если был бы в этом отношении штиль, то... Ну, как-то трудно
болото.
Было бы говорить, да, о росте каком-то. И в наше время, когда вот сейчас вот с этим вот со всем процессом, который по всей стране уже, по всему миру второй год закручивается, да, кто-то его по-разному называет, у кого-то это пандемия, у кого-то это четвертая промышленная революция, да, но так или иначе все понимают, что в предстоящее время, там, ближайшие 5-10 лет, ну, не только, и специалисты об этом говорят, это тут я сейчас не какие-то свои измышления говорю. То есть мы увидим, как с рынка труда исчезнут не только профессии какие-то, а исчезнут целые отрасли производства, и к этому нужно быть готовыми, да? Потому что цифровизация та же самая, она, ну, как в лучшем смысле ее рассматривать, она будет приводить к тому, что все эти бумажные наши процессы, они потихоньку перекочуют в компьютер. И, соответственно, если говорить про искусственные все эти интеллекты и прочее, то человек, который раньше сидел и бил по клавиатуре, а еще тем более писал что-то ручкой, ну, наверное, искусственный интеллект с этим справится, да? Бухгалтерия, юридическая составляющая, даже водители говорят, в ближайшие несколько лет это все будет вчерашний день. Я уж там не говорю про какие-то оборонные вещи, да, и про все эти отрасли производства, в том числе и горнодобывающие отрасли, про которые уже давно говорят, что там процесс уже весь готов по тому, чтобы эту отрасль сделать роботизированной. Вопрос только в том, что делать с большим количеством шахтеров и всяких других горнодобытчиков, горнопроходчиков, куда их девать. Да, и в этом отношении, конечно, детвора, которая сейчас учится, да, она... осознает это или не осознает, а в большей мере, к сожалению, не осознает, что тот процесс, который они осуществляют в обучающем, да, виде в таком, он у них будет бесконечным, он будет продолжаться постоянно. И это не просто потому, что так всегда было, да, что мастерство недостижимо, а совершенство не бесконечно. В этом отношении тут говорится еще как раз вот в силу времени, что время такое. Да, и раз все меняется, да, то люди должны будут переучиваться постоянно. И здесь как раз вот дети, которые не знают, да, как себя найти, даже с учетом профессии, а у нас же еще такой момент, который очень многие списывают со счетов, это модность определенных образовательных направлений. Вот я в свое время, да, получил первое образование, если говорить про высшее, это педагогическое было. А потом еще дополнительно учился на юриста. Оно, с одной стороны, было нужно, но в большей мере, я вот так сейчас осознавая, понимаю, что это было модно учиться на юриста, учиться на экономиста. Да, потому что бизнес и юридическая составляющая, они вот вроде бы всем нужны. И понятное дело, что сейчас там на госслужбу вроде бы как все равно человек должен попадать в какой-то вот такой составляющей, юридическая, там менеджмент и управление, экономическая составляющая. Но тогда все-таки это было в большей мере как дань моде, тренд, как так называемый. И у нас что получается сейчас? Большое количество в стране юристов и экономистов, и такое большое количество в стране юристов и экономистов не нужно. Да, и у нас люди получают высшее образование, я уж не знаю, сколько в процентном соотношении, но если вы знаете, скажите, может быть, у нас слушатели знают, сколько у нас людей-то по специальности после окончания вузов устраивается на работу, да. Плюс еще особый такой момент, вот не хотят дети жить в стране, да, ведется ведь еще очень большая работа по, ну, охоте за мозгами, да, так называемый, это раз. А второе, это охота за мозгами, она сопряжена еще и с такой политической составляющей, как рекламный вид какой-то другой страны, да, которая выступает в виде такого сыра, да, на который люди покупаются и к которому они себя как-то, да, в том числе и сами тоже приманивают. И другая сторона, это та страна, в которой ты сам живешь, в которой, ну, почему-то все плохо, почему-то ничего не получается, вокруг грязь, мрак и ничего человеческого. И вот эти процессы, если вы, ну, позволите себе хотя бы как-то объективно отойти в сторонку и посмотреть, ну, любой человек, взрослый, обладающий критическим мышлением, он поймет же, что, ну, не все, во-первых, так, как преподносится, ну, не может быть в одном месте все хорошо, а в другом все плохо, в принципе, да. А во-вторых, ну, надо дать себе отчет, что это же какой-то такой срежиссированный, запланированный процесс, да. И если у нас вот там сейчас, например, все знают прекрасно, что вот там в США, да, там такой многонациональный котел, да, заваривается, это многие годы делается, то есть они привлекают, в свою очередь, большое количество специалистов, которые должны будут как-то их, вот эту конкурентную составляющую вести вперед. А мы здесь, теряя большое количество высококвалифицированных специалистов, а высококвалифицированными, наверное, они становятся не сразу после обучения, а еще в момент какой-то профессиональной деятельности, то получается, что они у нас здесь и до работы-то не доходят. И если уж и начинают здесь работать, и когда показывают какие-то серьезные достижения, опять же включается этот процесс заманивания. То есть хороших специалистов постоянно пытаются перетянуть на другую сторону. Да? Страна в этом отношении не наша. Я уже вижу это, и тоже это мы с вами видим из средств массовой информации, и люди, кто может себе позволить объективно по этому говорить, они тоже про это говорят, что в этом отношении в стране есть у нас подвижки, в России, что специалистов тоже начинают как-то активно стараться удержать здесь, особенно молодежь, да, особенно вот если, например, даже говорить про научные такие изыскания, в том числе и в оборонном комплексе у нас, очень многие из тех последних достижений, которые позволяют обезопасить нашу страну, они как раз придуманы разработанными молодыми специалистами, которые командами приходят с высших учебных заведений и выдумывают такое, ну, до чего другие умы почему-то не додумывают. Конечно, за такими будет вестись охота, да. И вот в этом отношении, конечно, я считаю сам лично и тоже вот постоянно же об этом разговариваем так или иначе с людьми, с коллегами, с соратниками, что мы очень сильно теряем в патриотической составляющей. Вот у нас в этом направлении очень большие провалы, потери, недоработки, да, а если нет этой патриотической составляющей, которую все прекрасно знают, что вот ее вроде бы искусственно насаждать нельзя, да, но при этом она всегда прививалась, да, то есть патриотизм это вот такие, ну вот как сейчас говорить про прививки, если мы постоянно сейчас слышим, вот это тоже прививка, да, и человек должен в этом отношении получить, да, это, ну, если не с молоком матери, то вот как раз вот с таким вот первым взращиванием, скармливанием, да, то есть он должен в этом расти, в этом жить должен. Если этого нет, да, а еще мы же сейчас, получается, как то поколение, которое сильное было в стране, да, ну вот возьмем Великую Отечественную войну, мы же не скажем, что поколение, выигравшее Великую Отечественную войну, было слабое, оно, естественно, было сильное. Вот это сильное поколение, да, есть же сейчас вот очень в интернете распространенное вот это вот как раз такая, как мудрость, словосочетания такие, когда слабое поколение рождает тяжелые времена рождают сильных людей, сильные поколения рождают хорошие времена, а хорошие поколения рождают слабых людей, да. И в этом отношении, получается, вот после Великой Отечественной войны поколения, которые пришли дальше, они жили в строящейся стране, создаваемой, воссоздаваемой, да. После этого страна отстроилась, она развивалась. Я вот последнее время с той информацией, с которой знакомлюсь, есть масса источников, которые говорят, что мы на пике своего вот такого развития 70-е, 80-е годы в Советском Союзе, мы вообще не проигрывали гонку, да, и конкурентную борьбу с Западом. Мы ее выигрывали, да, и очень по многим показателям. Но нам активно очень навязывается то, что мы сами себя съели вот в этой гонке вооружений, ракет делали больше, чем масло, и поэтому Советский Союз развалился. Да. Он не поэтому развалился, к этому было приложено очень много усилий. Но экономически, да, и политически мы очень хорошо держались и давали очень большой отпор. Вопрос только в том, что, а как все-таки мы проиграли тогда? С чего вдруг? Значит, нас где-то обыграли в другом месте. А в каком месте нас обыграли? Ну, вот политическая верхушка, да, она каким-то образом купилась на эти ценности западные, да. И вот те ценности, которые с Запада к нам шли, даже в то время, в 80-х годах, они потихоньку делали такие затравки, что и мы тоже на это начали покупаться. Ну, в этом отношении, когда я говорю «мы», я не говорю про себя лично, потому что я сам тогда в школе был, да. Но взрослое население, которое ходило вокруг меня, и я сам понимаю это в 90-х годах, я же тоже откуда-то это взял. Ну, очень модно было все западное. Музыка, да, и вы тоже, наверное, это помните. Одежда, те же самые там джинсы, всякая еда, вот эта вот, которая там Макдональдс открылся в Москве, очереди там стояли какие, да, люди весь день стояли для того, чтобы попробовать этот гамбургер. Это же тоже не просто так. Это же все превращалось в какой-то культ, в какой-то фетиш. Появились. Да. И народ на это покупался. Слушай, по разным причинам, да. Особенно, когда ему откровенно вбивалось, что вот там совок, серость у нас там, да, ничего хорошего в стране нет. Но теперь я это тоже вижу, и это видно хотя бы по тем же самым перепискам в WhatsApp, под этим всем пересылаемым сообщением, которые в том числе приходят от несовершеннолетних и молодежи, которые точно не знают, как было в Советском Союзе, но они, это тоже надо дать этому должное, очень многие говорят про то, что в Советском Союзе было хорошо, Да? И взрослые, которые вот перешли через развал Советского Союза, новую такую современную Россию, 90-е, 2000-е годы, тоже уже многие себе могут позволить объективно сказать, что все-таки там была другая жизнь. Она была какая-то, ну, я не знаю насчет там волшебная, чудесная, но она была другая, и там было все по-другому. Там было больше добра и больше света. Да? И, может быть, как многие скажут, там не было такого изобилия. Ну, сейчас это изобилие есть, а что, мы от этого стали счастливее, что ли? Да, счастья вроде бы у нас больше не прибавилось, но тем не менее проблемы почему-то, они вот с этим изобилием все пришли. И теперь мы видим, как другая часть молодежи, да, которая никогда, опять же, тоже не жила в 80-х и даже в 90-х, а в 2000-х годах они еще были в таком возрасте, когда особо не понимаешь вообще, что происходит вокруг, потому что у тебя все хорошо. Тебя привели из садика, накормили, переодели, отправили во двор гулять. Да? Они почему-то считают, что здесь все очень плохо, особенно сейчас, и хорошо бы вернуться хотя бы в 90-е годы, да? Потому что там-то мы уж точно развивались, а сейчас мы однозначно загибаемся. А про Советский Союз это вообще что-то мрачное и страшное было. Да? Но если я взрослый человек, и я точно помню, как это все было, и слышу вот такое при этом, я же могу себе позволить сказать, что ну как-то здесь не очень все складывается. Да, откуда вот эти мнения, они берутся. И вот здесь получается опять, что мы это все пожинаем как продукт такой культуры. Да, со временем. Я вот это часто, кстати, тоже повторяю. И вот сейчас скажу, что когда мы слышим, что вот этот культурный человек, это человек бескультурный, это человек высокой культуры и быта, а у этого вот что-то как-то слабовато с ней, да, я вот для себя точно знаю, что это обывательские разговорчики. Потому что бескультурных людей их не бывает вообще. Есть просто люди, у которых культура, вот она такая, да. И в этом отношении Маугли, он тоже был культурным человеком, просто у него культура была волчья. И если она у него такая была, потому что он воспитывался в волчьей среде, то сейчас детвора, которая считает, что сейчас очень здесь все плохо, нехорошо, некрасиво, без просвета, да, дальнейшего, и нужно срочно доучиться и отсюда валить, извините, да, то тогда я могу себе опять же сделать вывод, что здесь как-то, ну, не все так гладко. Да? И в этом отношении получается, что если они сейчас вот так считают, значит, эта информация, она сформирована у них в голове культурой, которая их окружает. Да? Потому что, ну, они тогда не жили объективно. Откуда они могут это взять? Из источников, которые есть в информационном пространстве, то есть из СМИ. Да? Мы сейчас даже не будем говорить про средства массовой информации, которые, ну, по сути, они тоже, это уже не секрет, они не отображают действительность, они ее формируют. И информация как таковая, если ее раскладывать на составляющие, то есть у нас есть какие-то есть данные, да, которые вот просто даны, да, есть сведения, что-то мы собрали вместе какие-то данные и пытаемся как-то их систематизировать. И на основе этого можем сделать какую-то информацию и потом уже ее подать на всеобщее обозрение. То, что мы в основном слышим из средств массовой информации, это не всегда даже тянет на сведения. Да, в основном это просто данные, а иногда еще передернутые, да, вырванные из контекста, или контекст таким образом сформирован, что он по-другому уже текст даже, получается, нам раскладывает. И в этом отношении, опять же, я сам, вот как вы сейчас сказали в начале, да, тоже вот в учебных заведениях периодически бываю, и совсем вот недавно в одной из школ тоже у нас были такие мероприятия профилактического плана по противоправным нарушениям. И как раз мы обсуждали разные вещи, да, с детьми, со старшеклассниками. И при вопросе, для чего мы учимся, что мы хотим-то по итогу получить, да, для образования нам для чего, мы, ну вот, по моим планам, должны выйти к обсуждению того, что мы должны за собой-то оставить какой-то след. Да? Ну, получил ты образование, выучился, устроился на хорошую работу, получаешь деньги, можешь обеспечить, да, себя самого, еще взять на себя ответственность за кого-то.
А еще, да, вы говорили о том, что очень индивидуализм процветает, что это, да, вот все, вот, я для себя, вот, для
правильно,
себя.
Да. Это
для
я сейчас говорю, к чему лично мы хотелось бы, чтобы пришли в этом обсуждении, да, и в итоге дошли до создания семьи, рождения детей, доведения их до ума, и чтобы ты уже из мира мог спокойно уйти, зная, что после тебя остался достойный след, а еще лучше бы, чтобы эти люди, которые после тебя были, были лучше, чем ты. Идеальный вариант.
Всегда, да, нам так говорили родители, мы, что дети должны быть лучше, чем,
да,
родители.
Что плох тот учитель, который не хочет, чтобы его ученик превзошел прошел его. И в этом отношении, желая это услышать, зачастую, ну не всегда, и спасибо еще, что мы к этому приходим, вот к тому, что я сейчас озвучил ранее. Но очень часто мы очень много топчемся вокруг индивидуализма, как вы сказали. То есть выучился, устроился на работу, получая деньги, чтобы себя обеспечить, ни в чем себе не отказывать, кайфово жить, потусоваться, поездить везде, посмотреть мир. Да. И вот все это где-то сам, а где для кого-то, вот вопрос, там уже почему-то это не ставится в пример и в обсуждение даже. И даже вот одна из девушек, кстати, мне сказала, ну, вы нас подталкиваете к тому, чтобы мы сказали что-то вот про семью, про детей. Я говорю, да, я хочу вот как-то это услышать. Они говорят, ну вот для меня, например, эта девушка говорит, не актуально это, потому что я не собираюсь там заводить семью, да, и рожать детей. Да.
Заводить.
И, да, и ей вот, да, вот заводить мы тоже на этом отдельно останавливаемся, mm-hmm. что завести-то можно вроде бы как хомячка какого-то или рыбок, не знаю, а семью надо вроде бы как создать. Да, но тем не менее, вот фраза такая, ее не переделаешь. Завести семью, она говорит, а я не хочу, вот для меня это не актуально, я не собираюсь выходить замуж, рожать детей. 8-9 класс, да, и там тоже вот как раз такие фразы тоже звучали, что выучиться, да, и быстрее свалить там в Англию и забрать с собой маму. И это есть, это никуда не деть, да, и более того, если сейчас это есть у них, то, наверное, мы дальше будем как-то еще собирать плоды этого всего, и это будет пока еще по нарастающей, ну, как накапливаться, да, и накатывать, как снежный ком. Потому что если там в обществе создаются или там в мире, в глобальном смысле создаются какие-то проблемы, да, потом к ним политически начинают относиться и пытаются как-то им противодействовать, отвечать этим вызовам. Дальше подтягивается научный какой-то прогресс, который может решить эти проблемы, позволяет выработать какие-то инструменты. Потом образовательная составляющая подтягивается, а после этого включаются уже обученные этим инструментом люди, которые завтра пойдут и начнут менять эту жизнь в какую-то в лучшую сторону. Ну, представьте, насколько образовательная среда затормаживается по отношению к происходящей действительности, да? И в этом отношении образовательная вот эта система, с одной стороны, считается вроде как самой консервативной, и это, наверное, хорошо, что очень трудно ее как-то взять резко и изменить, да? Потому что если бы это было так, то, наверное, вообще было бы хана. Да? Но почему-то так получается в последнее время, я это вот говорю объективно, что она все равно меняется довольно-таки не в лучшую сторону, да, особенно вот эти тенденции.
Образовательная среда.
Да, образовательная среда, предыдущие там вот 20-30 лет, да, и меняется не в лучшую сторону, причем если ты хочешь какой-то позитивизм привести туда, привнести, да, то очень сложно чего-то добиться, потому что ты с какими-то хорошими, благими намерениями, да, встречаешься вот с этой, как озабоченностью о безопасности, да, и эта озабоченность о безопасности, она, опять же, из практики, почему-то вот позитивные вещи с трудом пропускает, а негативных мы видим вокруг столько, что сразу задается вопрос, а их вообще кто-то оценивал, эти негативные процессы? Как они так в таком большом количестве туда попадают, в образовательную среду, да, и делают свои дела? Вот сейчас любой слушатель нас, когда будет слушать, он тоже массу примеров приведет того, что ему не нравится в образовательном процессе, он бы хотел бы это изменить, причем многие из этих вещей будут широко всем известны и массово обсуждаться в социуме, а некоторые вещи будут какие-то индивидуальные. Но негативных вещей их будет масса, еще раз повторяю. И опять же, люди тоже, кто слушает, пускай они сами себе ответят на вопрос, а каждый вот из них, кто пытался что-то изменить в лучшую сторону, насколько его эти потуги, они увенчались успехом когда-то, да?
Да там просто не прорваться.
Не прорваться, не пробиться. Не, ну, прорваться, ты, может быть, что-то можешь предложить, да, в лучшем случае там получится у тебя организовать какое-то разовое мероприятие с родителями, да, и куда-то выехать в лес, вот, например, там, да, что-то там провести для детей такое, ну, в виде развлекательного, может быть, даже образовательного, но еще раз, разовый процесс. А чтобы изменить как-то системно, ну, родитель в этом отношении никто. Хотя родитель по закону является участником образовательного процесса, одним из, да, и он имеет полное законное право влиять на этот образовательный процесс, потому что он родитель. если с нас постоянно, с родителей спрашивают, ответственность, да, нам предъявляют какие-то моменты, которые мы объективно, ну, должны как-то, ну, в этом отношении решать, то, извините, а почему вот здесь мы, родители, ничего не можем сделать? Что, неужели мы прям все такие, да, необразованные, некомпетентные и вообще в этом смысле ничего не понимаем, и ни одно из наших предложений не достойно того, чтобы его рассмотрели? Тогда у меня вопрос, если с той стороны такие компетентные, образованные специалисты, опять же, откуда столько проблем у нас взялось? Да, и почему эти проблемы не решаются? Более того, когда они, эти проблемы, вскрываются, когда они теми же родителями обнаруживаются, почему так сложно изменить это все в лучшую сторону? Более того, найти ошибку, найти у этой ошибки имя и фамилию и сделать так, чтобы завтра это снова не повторялось. Вот мы возьмем сейчас эти же опять происшествия, да, с этими трагическими случаями, там, Керчь, Казань, Пермь теперь, да, еще после Керчи, я вот тоже, насколько знаю, у меня же дети в школе учатся, для меня это не просто пустые слова, для меня это тоже и трагедия, и сопереживание, и страх за то, что завтра это где-то может повториться. И оно не может где-то повториться, оно повторяется. Причем мы сейчас говорим вот про вот эти три вещи, а я буквально вчера читал статью, в которой говорится, что их только в 2018 году таких случаев было 5. Да? А мы особо даже про них не слышали, потому что не все выходит в эфир. Наверное, еще спасибо, что не все. Потому что то, что вот происходит в СМИ сейчас, например, вот по поводу вот этой вот пермской ситуации. Ну, я вот просто подборку новостных заголовков читал. Да? Там, получается, создается такой информационный посыл, что, ну, к этому парню-то очень большой интерес общественный, да, и, пожалуйста, вы посмотрите, да, он пришел в себя, да, у него состояние стабильное, его перевели в VIP-палату, мы хотим взять у него интервью, а вот еще здесь что-то узнали, а вот то, и другие такие же ребята, которые со стороны смотрят на это все, да, они видят, что, ну, а паренек-то своего добился, получается, что, и, наверное, как-то, в принципе, и неплохо получилось-то, да? И про страшные вещи никто особо не обсуждает, а вот эти вот, они вещи на слуху.
Как это все легко, да? Вот
да, она, зачем вот это делается?
Вот она личность человека, да, который вообще ничего из себя не представляет.
Опять же, вспоминаем образовательную институт. Ты приди в школу и попытайся с детьми о чем-то поговорить, вот в таком, в большом смысле, да, посадить перед собой массу детей и поговорить на какие-то темы. Тебя 35 раз спросят, кто ты, зачем ты, а почему ты хочешь про это говорить, а давайте лучше вот эти вещи не будем затрагивать, а вдруг как бы что, а может быть это будет лишнее, а вдруг мы у них, да, там, возбудим какой-то лишний интерес, а вот сейчас СМИ, что они делают с головами детей, которые находятся вот в таком подвешенном состоянии. Я ушел немножко в сторону, когда про Керчь начал говорить, что тогда уже и силовики, в том числе, большой там спектр предложений, да, составили, как вот обезопасить школьную среду, в том числе и во внешнем, да, периметре. Потом это же было после Казани, сейчас вот уже опять Пермь, прошло несколько месяцев, и у нас, по сути, опять ничего не сделано. То есть человек спокойно зашел, его по видеокамерам везде видно, да, он убивает охранника, и дальше после этого начинает все эти свои вещи вытворять.
Вячеслав Павлович, а самое главное, что говорят-то совершенно не о том. Ведь говорят о том, что нужно вот попытаться как-то обезопасить наших детей, и никто не говорит, что проблема совершенно в другом.
Это еще один момент. Я говорю про то, что хотя бы сейчас предложения уже были не первый раз о том, что ну давайте как-то в большем смысле, да, ситуацию под контроль возьмем, хотя бы именно с доступом в школу. Ну, тут ведь последние два случая, и тот, кстати, первый тоже, да, из таких самых ярких выраженных в СМИ, они же ведь что показывают? Мы же все на видео видим. Идет человек не в костюме лошадки и не в костюме какого-то там, я не знаю, смешарика, да. Идет конкретно человек, одетый как герой компьютерной игры. И он идет явно не цветы собирать. Он идет с оружием в полной амуниции. И он заходит в школу. Понимаете? И при этом у него это получается. Вопрос, где система безопасности, которая не просто должна быть в современном обществе с учетом на Западе происходящего, но и с учетом наших вот этих вот обстоятельств, которые у нас в последнее время складываются. Ее нет. А то, что вы говорите сейчас про Обсуждается вот этот момент, обсуждаются опять какие-то запретительные меры по продаже оружия. Я, кстати, тоже поддерживаю, что особенно, если мы все знаем, физиологически человек созревает лобными долями там, к 25 годам, да, а оружие ему продают почему-то с 18 лет. Ну, давайте как-то с учетом того, что у нас сейчас инфантилизация немножечко двинулась вперед по возрастному цензу, да, ну, давайте тогда тоже оружие начнем продавать чуть попозже, когда личность формируется, потому что у нас сейчас 18-летние, 19-, 20-летние дети, которые считаются дееспособными и совершеннолетними, они в силу каких-то вот культурных особенностей, они очень часто такого запоздалого подросткового возраста получаются. И в этом отношении доверять им оружие, да, а еще и такое, которое вот очень применимо вот в таких вот видах, с учетом распространения всех этих, опять же, компьютерных игр, ну, наверное, это как-то не совсем последовательно. И про то, что вы сказали в конце, да, что внутреннюю составляющую в школьном процессе ее никто не берет. Я вот в этот момент сразу вспомнил Андрея Ткачева, да, отца Андрея, который, у него есть такое коротенькое видео в интернете сейчас вот на этот счет, что без Бога все убийцы. И получается, опять же, это к тому, с чего мы начинали практически, да, что у нас в школе кто угодно сейчас есть, да, но там нет почему-то тех, кто отвечает за духовную составляющую. Сам предмет, да, духовно-нравственное воспитание, там есть различные градации, я сам с этим сталкивался, мне ребенок мой приносил, папа, выбери там православное, да, получается, составляющая, потом католическая, да, и потом исламская, и история мировых религий, и не духовно-нравственное воспитание, а как еще, этика и психология семейной жизни, по-моему, да, и то он по-другому как называется. Я написал свой выбор, он мне потом через какое-то время приходит и говорит, что надо выбрать вот это вот среднее, да, про этику и психологию, но еще раз повторяю, там другое название, не помню, к сожалению, извините. Я говорю, а почему? Он говорит, а других преподавателей нет. Да, то есть вот ты вроде бы выбираешь, но выбора-то у тебя нет, по сути. И ты выбираешь не из того, что хочешь, что предпочитаешь, а из того, что есть на самом деле. И в этом отношении, если в школе некому, да, поговорить именно вот о такой духовной составляющей, о нравственной, да, о том, что...
Так они не хотят говорить.
А более того, некоторые к этому относятся отрицательно, да, и многие к этому относятся отрицательно, и многие считают, что это даже как-то, ну, извините, если говорить по-подростковому, как-то стрёмные разговоры, не о том, что это мы сейчас будем про это говорить, что ли. А если мы вернемся вот к каким-то программным документам, в том числе и западных спецслужб, да, и вот, например, есть такая корпорация американская RAND, да, она разрабатывает концепции, да, по которым потом государственная машина США, она осуществляет свою внешнюю политику. И у них есть такой доклад о концепции противодействия развитию России за 2019 год. Она в интернете, в доступе, можете ее посмотреть. Там есть определенная концепция противодействия развитию России. Да, за 2019 год корпорация RAND, можете посмотреть. Там много чего понаписано, но среди основного можно выделить такое, что если... Там предписывается, да, вот учреждением США, которое занимается внешней политикой, если мы будем наносить планомерные и постоянные удары по определенным направлениям, то скрепы российского общества будут разрушены. Какие-то направления? Это государственная служба, то есть всячески заниматься, да, как порицанием, унижением, да, и таким вот осуждением чиновничества в стране. Понятно, что оно везде разное, это чиновничество, да, и нельзя огульно всех обвинять обо всем, но предлагается говорить только о плохом, да. Потом силовые структуры, российские вооруженные силы, патриотизм и РПЦ. Если вот по этим пяти направлениям постоянно в осуждающем, в критическом смысле говорить, да, преподносить все только самое плохое, а мы уже в начале передачи говорили о том, что, ну, всегда все плохо не может быть. Однозначно всегда есть что-то еще и хорошее. Но вопрос только в том, что мы замечаем с вами, да? И как вот при строительстве храма, знаете, у одного спрашивают, ты что делаешь? Я мусор ношу, а ты что делаешь? А я там строительные какие-то леса разбираю, а ты что делаешь? А я храм строю, да? И здесь вот такая же получается ситуация.
Вообще получается тенденция, что человек привыкает видеть все плохое.
Видеть только все плохое.
Только
да.
все плохое.
И получается, что здесь, если постоянно и методично, как предлагают, наносить удары вот по этим составляющим, среди которых перечислена РПЦ, да, то есть Русская Православная Церковь. Если постоянно обсуждать каких-то священников, которые там где-то что-то натворили, да, может быть, там что-то украли, не знаю, там, или пьяные на внедорожнике куда-то там шарахнулись, разбились, да, либо говорить про то, что силовики все коррумпированные и занимаются не осуществлением своих должностных обязательств, а зарабатыванием средств. Также про военных говорить, про патриотизм, что у нас, в принципе, никто не хочет родину защищать и вообще, кому это нужно. Ну, конечно, в обществе если это будет превалировать в культурной среде, особенно обрушиваться на подрастающее поколение, но они будут в этом жить, воспитываться, они так начнут думать обо всем.
Руководитель областного совета отцов, член совета отцов при уполномоченном при президенте России по правам ребенка Вячеслав Павлович Бальцевич принял участие сегодня в цикле передач «Гость в студии». Продолжение следует.